Красота требует. Красота требует мышц.
Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания.
Красота требует мышц.
Друзья, я в своем подкасте регулярно поднимаю вопросы изменения композиции тела, похудения, набора мышечной массы, рекомпозиции тела. И сегодня я хотела бы поговорить о роли гормонов в вопросе похудения вместе с эндокринологом, диетологом и преподавателем школы фитнеса и нутрициологии Body Coach Анной Коноваловой. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Галина.
Большое спасибо, что пришли ко мне сегодня на подкаст. Расскажите, пожалуйста, о себе нашим слушателям.
Спасибо за приглашение. В первую очередь, я очень люблю поговорить на тему гормонов питания и фитнеса. Это очень увлекательная, бесконечная тема. И, в принципе, она глубоко проникла в мой образ жизни и, в принципе, в мой повседневный быт, наверное. Что я могу сказать о себе? Я врач-эндокринолог, диетолог. Я тот прикладной специалист, который работает каждый день, работает с пациентами. И я уже 17 лет я занимаюсь вопросами коррекции веса и лечением эндокринной патологии. Каждый день я хожу на работу, веду прием, веду свой блог, иногда хожу на записи всевозможных программ. И сейчас мы с Александром Бурлаковым, кстати, пишем следующую книгу.
Да, у Александра Бурлакова классная, очень интересная книга и доступная, в принципе, людям даже без медицинского образования, спокойно, без тренерского образования, называется «Гармония с едой». Обязательно рекомендую к прочтению всем, кто интересуется здоровым образом жизни, питания и так далее. Рекомендую от всей души. Анна, я знаю то, что вы обучаете не только тренеров и нутрициологов, но еще и сама регулярно тренируетесь, и вы сама находитесь в прекрасной форме. Расскажите, пожалуйста, немного про свой образ жизни, как вам удается поддерживать форму?
В моей жизни очень много тренинга, много фитнеса. Обычно это примерно 6 тренировок в неделю, 3 силовых и 3 кардио. Я занимаюсь уже вот так вот без перерыва, наверное, 5-й год. И это, наверное, все-таки образ жизни, потому что если я не пошла на тренировку, то день не состоялся.
Друзья, вы знаете, мы даже записываем сегодня подкаст специально рано утром для того, чтобы все успели сходить на тренировку, чтобы понимали, Анна в нашей тусовочке с вами.
Да, абсолютно в вашей тусовке. Причем я понимаю, что это единственный способ сохранять качество жизни и сохранять качество тела. Возможно, мы все видели с вами эту картинку, которая разошлась по всем сетям, где изображено КТ-срезы, да, компьютерная томография, срезы мышц, точнее, срезы бедра молодого мужчины, физически активного и пожилого. И мне кажется, это полное, абсолютное воплощение сохранения молодости и продления жизни. Потому что если наша мышечная ткань начинает ослабевать, если саркопения нас одолевает, и, ну, в общем-то, все это и риск развития остеопороза, это риск падений, это повышение жиров крови, изменение метаболических показателей, ну, в общем, все становится плохо, на мой взгляд, и поэтому я для себя вот избрала вот такой анти-эйдж путь. Мне кажется, он наиболее эффективным, а я, как и все девочки, хочу, ну, в общем, долго неплохо выглядеть.
У нас анти-эйдж здорового человека, доказательный анти-эйдж. Age. И, правда, силовые тренировки – это не только красота и качество тела, но и здоровье, естественно, в первую очередь. И я тоже регулярно говорю про это в своем подкасте. И очень круто то, что даже врачи как бы не просто говорят о том, что «Ой, занимайтесь, ведите здоровый образ жизни», но и своим личным примером тоже это показывают, транслируют. Это всегда очень приятно смотреть и всегда очень вдохновляет и мотивирует.
Но знаете, Галина, если я буду говорить одно, а делать другое, мне никто не поверит. А я очень хочу, чтобы люди, которым я даю какие-то рекомендации, мне верили. Поэтому, на мой взгляд, моя внешность, мой образ жизни – это некоторый пример того, чем я могу помочь и в чем поддержать.
Прекрасно. Друзья, все ссылочки, как обычно, у нас будут в описании к этому выпуску. Я рекомендую подписаться на Анну в Инстаграме, в Телеграме. И не только за красивую фигуру, но и прекрасные, интересные посты. И, в общем, рекомендую подписаться. Анна, давайте с вами перейдем непосредственно к теме нашего подкаста и поговорим с вами в целом целом про гормоны, про похудение, ожирение, все связанные с этим моменты. Давайте начнем с того, что все мы знаем людей, которые говорят, что у меня лишний вес из-за гормонов. Расскажите, пожалуйста, есть ли у нас состояние или эндокринные заболевания, при которых в наборе лишнего веса реально виноваты гормоны? И насколько часто такое встречается состояние?
В реальности это встречается гораздо реже, чем, наверное, люди пытаются списать это на гормоны, потому что если мы возьмем за 100% весь избыток веса и все ожирение, которое имеется в человеческом обществе, то примерно 90% это будет все-таки экзогенно-конституциональная история, то есть когда профицит энергии, да, когда потребление преобладает над энерготратами. Все остальные 10% максимум, а может быть даже по разным источникам чуть меньше, зависят от любой другой патологии и приема препаратов. То есть это не только эндокринная патология, многое другая, плюс еще фармакотерапия, определенная иными препаратами, которые могут вызывать повышение веса. Если говорить исключительно об эндокринной патологии, то это несколько процентов, 1, 2, 3, ну максимум 5, и тогда это ожирение будет не основным патологическим моментом, который будет человека беспокоить. Зачастую другие симптомы этого заболевания настолько важные и значимые, что набор веса – это уже второстепенная история. Конечно, бывают патологии, которые в самом деле приводят к набору веса и в эндокринологии. Если говорить о частом, часто же встречается часто, вот, то тогда, наверное, всем нам с вами на ум первым делом приходит гипотиреоз тот самый. Но если разобраться чуть-чуть детальнее, мы должны понимать, что при гипотиреозе за счет снижения функции щитовидной железы будет не только замедление каких-то метаболических, в метаболическом контексте, снижение сердцебиения, дыхания и так далее, но еще плюс накопление в тканях гиалуронатов. Та самая, знаете, гиалуроновая кислота, которую девочки в лицо вводят, да, чтобы вот объем был. Вот это тот субстрат, который очень серьезно накапливает жидкость, задерживает жидкость. И вот в тканях происходит задержка жидкости. И если вес увеличивается на фоне гипотиреоза, то это считанные килограммы. И частично, в большей части, за счет отека. То есть, если мы полечили гипотиреоз путем компенсации, путем внешних гормонов, да, дали таблеточку пациенту, он ее стал принимать, гормоны начали выравниваться, соответственно, это состояние никоим образом, если оно компенсировано, больше не влияет на процесс динамики веса, на набор, снижение и все прочее. Вес отдельно, щитовидная железа в данном случае отдельно и ни при чем. С другой стороны, бывают более серьезные, более тяжелые в лечении и курации состояния, типа состояния с повышением уровня кортизола, когда есть гиперкортицизм эндогенного характера. В частности, мы говорим, когда это патология на подпочечниках, патология гипофиза. И тогда это не просто набор веса, да, тогда вес будет набираться значимым, потому что весь патогенез направлен на это. Но и плюс это будет и повышение давления, и появление стресса. Три зачастую, поэтому симптоматика будет очень яркая.
Люди будут знать про этот диагноз свой, и нельзя будет сказать то, что «Ой, я вот не знаю, есть ли у меня этот диагноз или нет». Люди 100% осведомлены про этот диагноз.
Если мы не будем говорить про какие-то субклинические формы, крайне редкие, то зачастую, да, человек быстро обратит на это внимание и быстро обратится с этим к специалисту и начнет лечение этого. Вот. Если говорить о более редких, совсем редких историях, типа заболеваний гипоталамуса и так далее, то это вообще история крайне редко встречающаяся, когда происходит повреждение мозга по какому-то поводу, это или травматическое, или облучение, или, может быть, опухоль. То есть, сами понимаете, там симптоматика будет совсем иная. Да, будет набираться вес, но это человеку будет не до этого, мягко скажем.
В общем, да, 90-95% случаев это все-таки избыточное потребление калорий, да, у нас виновато.
Да.
Во всех процессах набора веса.
Опять некого винить.
Красота требует мышц.
Анна, расскажите, пожалуйста, вот мы с вами, получается, обсудили вопросы кортизола, щитовидной железы. Давайте начнем с вами и более подробно поговорим про инсулин, потому что инсулин очень часто обвиняется в наборе веса, в тяге на сладкое, вообще во всех бедах, в ожирении и естественно, есть вот эти рекомендации, что нужно обязательно исключить углеводы, сахар, все хотят как-то инсулинорезистентность победить. Давайте, пожалуйста, с вами поговорим, а могут ли вообще скачки инсулина привести к ожирению? Вообще плохо ли то, что у нас инсулин скачет после еды?
Слушайте, мне кажется, у инсулина избыточная какая-то популярность в нашем обществе, потому что за что ему все это досталось, вообще непонятно. Это очень важный гормон, очень значимый в нашем организме. Представьте себе, как люди с первым типом диабета, когда есть абсолютный дефицит инсулина, как они вообще в принципе живут. Они без введения инсулина извне, они могут погибать. А мы тут ополчились всем миром на этот прекрасный гормон. Дело в том, что миссия инсулина в нашем организме именно вырабатываться в достаточном количестве в ответ на потребление пищи в зависимости от той пищи, которую мы потребляем. Инсулин на любую еду будет изменяться. Это нормально. Есть базальный уровень выработки инсулина, который происходит все время. То есть круглосуточно у нас какой-то уровень инсулина постоянно вырабатывается. А есть прандиальный, когда в ответ на прием пищи количество инсулина вырабатывается больше в ответ на ту пищу и в том ее количестве, которое сейчас вот мы съели. И это нормально. Нормально, потому что любую пищу надо усваивать. И у некоторых людей эта выработка может быть выше, может быть ниже. Да, понятно, когда есть резистентность к инсулину, вот это тоже очень модный термин, от которого просто уже зубы сводит. Когда есть резистентность к инсулину, а мы понимаем, что это не диагноз, что это не какое-то заболевание, это процесс, это тот механизм, который призван защитить, наверное, я скажу так вот, если немного упрощать, защитить клетку от засахаривания, чтобы она не стала вишенкой на торте. Дело в том, что вот у людей, у кого выше уровень резистентности к инсулину в силу какого-то состояния здоровья, избытка веса и так далее, тогда, конечно, инсулина нужно будет больше, чтобы преодолеть эту резистентность, и глюкоза таки попала в клетку и восполнила ее потребности. И поэтому, соответственно, скачок будет больше у людей, у кого выше резистентность. У тех будет выше уровень инсулина. Но однажды, если тут вот столкнулись еще, да, и наследственная дисфункция бета-клеток, которые вырабатывают инсулин, то в один прекрасный момент эти бета-клетки не смогут уже вырабатывать больше инсулина, а резистентность будет не преодолена, и, соответственно, цифры глюкозы в крови станут выше нормальных. И вот тут мы уже начинаем говорить про такие состояния, как предиабет и сахарный диабет, когда все сломалось, когда уровень инсулина не смог преодолеть резистентность.
То есть, получается, у людей очень часто перепутаны причинно-следственные связи. То, что вот я не худею, потому что инсулинорезистентность. У меня как это лишний жир, потому что у меня инсулинорезистентность. То есть скорее наоборот, что это изначально у вас появился лишний вес и ожирение, и это привело к инсулинорезистентности. Правильно понимаю?
Абсолютно верно. Это все исключительно следствие. И при этом именно снижение веса будет способствовать и снижению резистентности. Если резистентность ниже, соответственно, не нужен такой высокий уровень инсулина в ответ на употребление пищи. Так что в этой ситуации, как всегда, иногда очень хочется, чтобы кто-то был виноват, но виноват не инсулин.
Виноват профицит калорий. Знаете, мне кажется, мы в рамках нашего разговора будем периодически возвращаться к этой фразе.
Да, это самая частая фраза, которую мы обычно произносим. Виноват профицит.
Интересно, наверное, будет для наших слушателей узнать, что инсулин вырабатывается же не только у нас в ответ на страшные, ужасные углеводы и в ответ на сахар, но в том числе и в ответ на белковую пищу. Это абсолютно нормальная, естественная реакция нашего организма. И вообще, в целом, инсулин же у нас будет тратить... Если нет избытка поступающей энергии, которую бы инсулин мог бы запасти, условно, в жировые запасы, то будет тратить эту энергию на синтез белков, на какую-то дифференцировку клеток там и так далее. То есть у инсулина очень много важных функций в этом вопросе.
Самое интересное, что, в общем-то, и без инсулина все неплохо запасается, когда оно в профиците. И в нашем организме не все ткани инсулинзависимые. У нас инсулин зависимых-то раз-два и обчелся. Мышцы, печень, жировая ткань, все. А остальные это как-то без инсулина это все делают. И ничего, выживают. Но я же говорю, он сейчас у нас очень модный, он в тренде. Я вот думаю, сколько еще десятилетий инсулин продолжит быть модным?
Это вопрос оставим открытым. Давайте тогда еще важный вопрос, популярный, обсудим. А нужно ли мониторить инсулин? Вот сдавать анализы, делать это как-то регулярно, если вы хотите похудеть.
Знаете, в принципе, уровень инсулина, чтобы исследовать лабораторно, есть ну, не больше одного повода во всей патологии, которую можно придумать у человека. Только вот когда мы подозреваем у пациента инсулинпродуцирующую опухоль, нейроэндокринную, которую мы называем инсулинома, тогда имеет смысл определять именно уровень инсулина. И поверьте, он там будет не 20, 30, 35, он там будет сотни и тысячи. И человек будет жить, в принципе, на игле с глюкозой. И тогда, конечно, инсулин за счет того, что постоянно человеку требуется дотация простых углеводов, дотация глюкозы, чтобы этот инсулин как-то применять. Конечно, он может на этом фоне набирать вес, но это вторичная история. И поэтому исследовать тут инсулин мы будем. Именно с целью поиска опухоли, с целью поиска причин гипогликемии и обмороков. Вот. Во всех остальных случаях, всем остальным людям исследование уровня инсулина не показано абсолютно. Потому что, во-первых, эта молекула достаточно небольшая. Во-вторых, она краткоживущая. Ну, минут 15-20 инсулин живет в нашей крови. И мы уже с вами сказали, что он вырабатывается волнообразно. То есть мы сейчас можем войти в вену, получить один инсулин, через 5 минут войти в вену, получить другой инсулин. Плюс у нас еще нет определенных тест-систем, которые и референсов, которые бы мы могли точно считать точно определяющими и значимыми в нашей клинической практике. Поэтому уровень инсулина ничего не изменит. Ваши знания о нем ничего не изменит для вас, для похудения и так далее. Все равно нам с вами, сколько он будет в крови. Потому что мы должны из-под воль понимать, что через 5 минут он будет абсолютно другой. Поэтому не надо.
В общем, это лишний повод потревожиться и лишний повод потратить деньги.
Ну, слушайте, лаборатории обычно крайне признательны, когда пациенты сдают регулярный инсулин, индексы инсулинорезистентности, вот все абсолютно, можно же прийти в одну лабораторию, сразу 2-3 индекса посчитали, чтобы это же... В общем, лаборатории всегда признательны таким пациентам.
Вот мы с вами уже затронули немного вопрос инсулинорезистентности. Рука об руку с ним идет сахарный диабет. Давайте, пожалуйста, поговорим о том, расскажите нам, можно ли заработать сахарный диабет от употребления углеводов и от употребления сахара в частности? Может ли сахарный диабет возникнуть от сахара?
Само название патологии «сахарный диабет» связано не с тем, что мы едим, а связано с уровнем сахара крови, то есть глюкозы крови. Мы в данной ситуации будем наблюдать повышение уровня глюкозы в крови, а не... то, какое количество сахара съедает человек. Потому что, как я уже рассказала, сахарный диабет возникает, когда резистентность к инсулину невозможно преодолеть, и глюкоза накапливается в крови, ее уровень остается повышенным. Вот это называется сахарным диабетом. И зачастую это все происходит в подавляющем большинстве случаев, когда человек имеет избыточный вес, ожирение и наследственную предрасположенность. Это важный момент для той самой дисфункции бета-клеток, о которой мы говорили. Вот чем больше родственников у человека уже имеют сахарный диабет, тем выше его риски. И, соответственно, тем быстрее он должен бежать, чтобы убежать от этих рисков. Не просто бежать, а бежать к нормальному образу жизни, здоровому питанию, нормальному весу, физической активности. И тогда есть шанс все-таки как-то прожить свою жизнь и не увидеть повышенный уровень глюкозы. Но это не от того происходит, от того, что человек ест сколько-то сладкого. Если, в принципе, его вес в норме, и нет избыточного количества жировой ткани, есть нормальный состав тела, что то, что он ест, это уже вторичная история. Но согласитесь, если есть много сладкого, да, будет профицит и будет избыток веса. И тут вот круг замкнулся.
Проблема сахара и простых углеводов и сахаросодержащих продуктов просто в том, что они вкусные, что они высокой энергетической плотности, и очень легко ими переесть и создать тот самый профицит калорий.
Да, но вы знаете, я знаю очень много людей, которые не едят сладкое, не любят сладкое, но имеют избыточный вес и имеют сахарный диабет. Тут, в общем-то, не важно, какими продуктами этот вес набирается.
Ну, на самом деле, очень важно то, что мы сейчас с вами про это поговорили, потому что я как тренер каждый раз говорю девушкам то, что нужно есть углеводы. Углеводы – это основная часть вашего рациона. Нужно есть сложные углеводы. Там зерновые крупы, там картофель не бояться есть, там рис. Да даже сладкое не исключать. Мы все время говорим про важность баланса. Сладкое не только как... Знаете, мы не всегда говорим про углеводы там, с точки зрения там, здоровья и так далее. Просто то, что это должно быть вкусно, и ваш рацион должен вам нравиться. И это то, что вам поможет придерживаться вашего здорового образа жизни максимально долго, потому что это просто вкусно, и не нужно бояться там или думать там то, что вот сахар какое-то однозначное зло.
Ну да, тут эта история про то, что если сказать нельзя, то сразу шоры опускаются. А в этом месте, когда говорят о том, что все углеводы исключите, углеводы зло, вы знаете, мне кажется, люди забывают, что все овощи и фрукты – это тоже углеводы по сути своей. И вот тут вот получается наложение понятий, поэтому нет неважных, ненужных или каких-то подлежащих исключению нутриентов. Нужно понимать, какие продукты должны быть в приоритете в рационе.
Анна, вы сказали в контексте вот сахарного диабета, то, что есть наследственные какие-то факторы. Вот человек не специалист. Вот если, допустим, он понял то, что у него в семейном анамнезе уже были такие случаи, вот его план действий какой? Вот нужно ли ему после какого-то возраста прийти, там, профилактически какие-то моменты уточнить у врача? Или просто достаточно поддерживать нормальный здоровый вес, вести нормальный здоровый образ жизни? Можно ли как-то это заранее выяснить или профилактировать?
По большому счету, основным аспектом является, конечно же, здоровый образ жизни и нормальное питание и нормальная физическая активность. Я буду 20 раз сегодня повторять вот эту вот фразу, да, эти постулаты. Во-вторых, в принципе, неплохо, если периодически человек поглядывает на свое состояние здоровья, но без фанатизма. Если вдруг появляются какие-то симптомы, какие-то сомнения, то, конечно, лучше обратиться к специалисту и выяснить совместно. Ни в коем случае не бежать в лабораторию, не сдавать 100-500 анализов на все чекапы возможные. Может быть, что-то пошло не так. Потому что иногда симптомы определенные могут быть неспецифичными. И одни и те же какие-то наши ощущения могут соответствовать абсолютно разной клинической картине. Поэтому все-таки самостоятельно не стоит бросаться во все тяжкие. А иногда, если появились сомнения, то непременно обращаться к специалисту. Стоит ли здоровому человеку, который нормально себя чувствует, регулярно это делать? Это вопрос каждого. Везде, где мы с вами работаем официально, нам положены медосмотры. И, наверное, это все-таки придумано не зря. И если раз в год мы хотим на глюкозу крови, имея дурной анамнез семейный, да, будем обращать внимание, наверное, все-таки здесь больше плюсов, чем минусов. Потому что, когда мы перевалим с вами за средний возраст, все-таки все может быть. Потому что помимо нашего здорового образа жизни, еще есть стрессы, другие заболевания и куча всяких моментов, нюансов и особенностей.
Кстати говоря, про анализы на похудение, я тоже очень часто как тренер сталкиваюсь с тем, что людям советуют проверить дефициты. Вот причем это не пара каких-то таких обоснованных ежегодных анализов, а давайте посмотрим все на всякий случай. Гормоны, там, не знаю, кальций, магний, цинк, селен, что угодно. Вот. И про это говорят, не знаю, не только врачи, про это нутрициологи говорят, даже тренеры про это говорят. Давайте мы вот еще раз закрепим, как-то проговорим, если мы решили похудеть, нужно ли сдавать какие-то вообще анализы, в принципе, или нет?
Вот если абсолютно честно говорить, то если человек хочет похудеть, а в остальном чувствует себя нормально, то, в принципе, можно начинать худеть. И если это избыток веса не сильно значимый, конечно, когда это ожирение уже второй, третьей степени, там все, и это уже очень давно, то, конечно, нужно смотреть, нет ли каких-то последствий. Но если это плюс там 2-3-5 килограмм, и вот очень надо, то снижать вес можно и без всех этих анализов, мало что они дадут, если все остальные вопросы, аспекты состояния здоровья уже закрыты. Если это женщина молодая, если это девушка, которая регулярно менструирует, она, соответственно, регулярно должна посещать гинеколога, потому что в такой ситуации мы должны с вами следить за достаточностью железа в зависимости от уровня кровопотери. И вот эти нюансы точно должны быть решены, потому что это никак не способствует хорошей физической активности, да, когда железо низковато. Но в остальном, в принципе, у нас нет никакого повода что-то обследовать в обязательном порядке.
И нет какого-то анализа, который напрямую влияет на эффективность вашего похудения и так далее.
Абсолютно нет такого. Но знаете, как часто ко мне приходят люди, которым тренер очень умный назначил большущий список анализов. Я иногда смотрю на это и думаю, ну вот мы когда назначаем анализы, мы должны предполагать, зачем нам именно это исследование нужно. И что мы с ним дальше, с его результатом будем делать? И вот смотришь на этот список уже сданных анализов и думаешь, что же этот человек мог предположить у этого конкретного пациента? Он же должен быть больше мертв, чем жив в такой ситуации, чтобы сдавать такое количество анализов. Вот. Ну и да, и потом, когда что-то пошло не так в этих анализах, естественно, человеку говорят, а не пойти ли тебе к доктору? Потому что в общую картину вот тех знаний, которые в этой голове этого самого странного тренера были, оно не укладывается. И с этим срочно что-то надо делать. И вот так вот верхний нормальный пролактин ко мне регулярно приходит, вот этой куче анализов. И смотришь на него, вроде нормальный пролактин, ну ладно, на верхней границе. Но потом спрашиваешь, после сна сколько времени прошло? Он говорит, да вот я проснулся, умылся, зуб почистил, зашел в лабораторию сразу. Я говорю, а ну идите, нормальный у вас пролактин. Вот. И вот с такими нюансами просто жалко так до людей и потраченных денег, хотя я все время думаю, ну чего же уж я считаю, это чужие деньги, но все-таки можно же, тренировки могут быть дешевле, знаете.
Знаете, мне кажется, здесь очень такой момент, что когда вы сдаете большое количество анализов, у вас повышается вероятность найти какое-то отклонение, типа, знаете, вот и на что можно легко вот так вот пальцем указать, о, я из-за этого не худею.
Ну, конечно, это, знаете, это любимая тема про антитела к тиреоидной пероксидазе у пациентов, у которых может когда-то развиться аутоиммунный тиреидит. Да? Потому что мы же знаем, что даже наличие антител в крови – это еще не диагноз. Но можно прекрасно этим манипулировать, назначить, например, какой-нибудь псевдоэффективный аутоиммунный протокол, потом сказать человеку, вот, посмотри, они снизились, это потому, что вот он работает. А знаете что? А если не снизились, то тогда всегда можно сказать, что человек просто неправильно соблюдал. И поэтому антитела не снизились. Вот. Так что все анализы, еще раз повторяюсь, которые сдаются, которые исследуются, которые назначаются, с ними нужно понимать, что делать с их результатом. И очень важно, как этот результат повлияет на вашу дальнейшую тактику. Если вам нужен уровень лептина у человека с ожирением, то что он изменит? Ну да, наверняка он будет высокий. Как это повлияет на снижение веса у этого человека? Никак, абсолютно. Просто у вас будет информация. Ну, вот такой уровень лептина. Но это никому ничего не даст. Вот как тот самый уровень инсулина. Ну, есть он. И что? Что дальше? А ничего.
Все равно вы знаете, что вам нужно делать. Вы знаете, для того, для нормализации ваших показателей нужно дефицит калорий соблюдать.
Нужно дефицит калорий, да. И нужна физическая активность. Вы же знаете, что лучше, чем любые препараты и всевозможные средства, резистентность к инсулину снижает именно физическая активность в моменте. Вот так что, друзья мои, когда мы двигаемся, в этот самый момент наша резистентность к инсулину снижается. Поэтому все вперед двигаться.
Красота требует мышц.
Расскажите, пожалуйста, как гормоны щитовидной железы в целом влияют на процесс похудения?
Если человек придерживается дефицита калорий, очень сильного дефицита калорий, и вес снижается, и вес может снижаться ниже нормального. И часто такая история у девушек с очень низким количеством доступной энергии. Знаете, когда мы говорим о функциональной гипоталамической аменорее и так далее, когда очень много расхода, очень мало прихода, в такой ситуации может развиваться так называемая эотиреоидная патология, когда, ну, это не патология, это просто реакция щитовидной железы на ситуацию. В такой ситуации снижается и ТТГ, и свободные гормоны щитовидной железы. Организм как бы затихает. Так бывает при тяжелых заболеваниях, при тяжелых травмах, тяжелых ожогах, при какой-то серьезные патологии, когда на самом деле обменные процессы должны немножко утихнуть. И тогда функционирование всей этой системы щитовидной железы и гипофиза, который руководит в данной ситуации, они немного снижаются и затихают. Является ли это проблемой? Нет, это не является проблемой, это является следствием. И тогда просто человек возвращается на круги своя, и все восстанавливается самостоятельно. Это еще раз о том, что мы должны, как вот вы говорили, нормально питаться. Даже когда мы хотим приближаться к какому-то идеальному для себя в своем понятии весу, когда мы стремимся к коррекции состава тела, то наша задача нормально есть, не входить в критически низкие дефициты и не создавать историю, когда слишком много расхода, слишком мало прихода, потому что это не полезно для нашего организма, все должно быть разумно. Потому что если мы накапливали эти килограммы 10-15 лет, а потом хотим за месяц все это избавиться, оно так не работает в нашем организме, и для нашего организма такой стресс будет не очень полезен, потом будем расхлебывать последствия.
Конечно, да, и адекватная скорость похудения – это критически важный фактор вот не только для здоровья щитовидной железы, в целом типа для здоровья организма, но и в целом для поддержания вашего результата потом в дальнейшем на выходе, когда вы закончите эту диету, потому что если вы быстро что-то пытаетесь слить, организм просто будет потом пытаться восполнять это все обратно. Это, знаете, есть классная фраза, что похудение в 2 недели длится всю жизнь.
Ну да, они потом возвращаются и приводят друзей зачастую.
Как мы уже сказали, то, что гормоны щитовидной железы, они, получается, очень чувствительны к количеству поступающих калорий, количество поступающих углеводов, да, наверное, они еще чувствительны особенно сильно.
Ну, знаете, Галина, к количеству поступающей энергии и доступной энергии чувствительны все, весь наш организм, все его ткани, все эндокринные железы чувствительны. Вот недаром я упомянула функциональную гипоталамическую аменорею, когда вся ось гипоталамус, гипофиз, яичники сбивается с толку, если создается сильно значимый дефицит вот такой вот, да, часто это, конечно, на грани расстройств пищевого поведения, но все-таки сильный дефицит и сильное стремление к быстрому сбросу веса может быть это этим чревато, и тогда нарушаются менструальный цикл, девушки достигают аменореи, и потом вернуть этот цикл бывает достаточно сложно. И вплоть до не просто нескольких месяцев, но и лет, и впоследствии с эпизодами развития остеопороза. Поэтому играть в это я бы вот не рекомендовала.
Анна, расскажите, пожалуйста, мы уже с вами, вы сказали про аутоиммунные протоколы и какие-то вот эти альтернативные способы улучшить состояние функции щитовидной железы. А можем ли мы как-то улучшить работу щитовидной железы за счет каких-то добавок, за счет каких-то диетических моментов, помимо того, что вот мы едим достаточное количество калорий, то, что мы не впадаем в жесткий дефицит, можем ли мы что-то еще сделать или не нужно?
Скорее всего, не нужно. Есть методы фармакотерапии ожирения, например, но это должно происходить исключительно по показаниям. Для этого нужно правильно подобрать пациента. Для этого этому пациенту нужно правильно подобрать препарат. И это должно делаться исключительно специалистом, имеющим опыт работы в этой сфере. А если это просто снижение веса в рамках здорового образа жизни, то ничего дополнительного делать не нужно. Нужно наслаждаться этой самой жизнью. Нормально питаться, нормально двигаться, нормально спать, пить воду регулярно и с удовольствием, при этом ее не считая, просто наслаждаясь процессом. И жизнь будет прекрасна, особенно если удастся снижать уровень стресса и как-то на него влиять.
Красота требует мышц.
Да, говоря про стресс, мы с вами подошли к еще одному гормону. Это кортизолу, который у нас регулирует широкий спектр жизненно важных процессов, но за ним стоит тоже множество обвинений. То, что это набор жира, отеки, высыпания. И в целом, что я из-за кортизола не могу похудеть. Набирают ли вообще лишний вес от повышенного уровня кортизола?
Как я уже сказала, что если это гиперкортицизм, если это патологическая история, связанная с опухолью надпочечников, связанная с опухолью гипофиза или вне гипофизарным каким-то образованием, которое будет вырабатывать адренокортикотропный гормон, то да, набирать вес будут. Будут набирать вес очень сильно. А будут не просто набирать вес, будет повышаться давление, будут изменяться состав и формат тела. Очень многое пойдет не так, потому что мы с вами знаем, что кортизол очень активный гормон, очень значимы, и поэтому изменения, которые происходят, они кардинальны. И не только вес тогда человека беспокоит, и тогда, конечно, нужно производить какие-то манипуляции, выявлять это, диагностировать, ставить диагноз и избавляться от причины. И чаще всего это оперативное лечение, когда мы говорим о опухоли, продуцирующей кортизол.
Мы уже с вами обсудили то, что в целом никакие анализы специальные не нужно сдавать для похудения. А насколько вообще информативен анализ на кортизол? Просто его тоже регулярно советуют проверять, сдавать и как-то потом манипулируют, пытаясь интерпретировать. Не только врачи.
Если мы пытаемся исследовать уровень кортизола, чтобы выявить его повышение, то сдавать утром кортизол натощак – это про погоду примерно. Вот примерно так же можно ориентироваться на погоду из этого уровня кортизола. Если мы говорим единственный случай, да, как мы говорили про инсулин, единственный случай, когда целесообразно смотреть уровень кортизола просто так натощак, это когда мы предполагаем надпочечниковую недостаточность. Тогда ситуация совсем будет другая. И давление низкое, и худеть человек будет, и бледнеть, и, в общем, все ему будет очень нехорошо. Если мы пытаемся выявить повышение кортизола, то тогда скорее это будут другие тесты. Есть три ревалентных теста, которые для этого используются. Это или же ночной подавляющий тест с дексаметазоном, когда принимается определенное количество препарата в определенное время вечером и в определенное время утром, тогда уже кортизол натощак исследуется и становится понятно, что там происходит. И тогда цифры должны быть низкие в норме. А мы можем использовать определение уровня кортизола в вечерней слюне. И тут важно каждое слово. Именно один тест вечером в 23:00 собирается слюна и определяется в ней уровень кортизола. Это тоже достаточно показательный тест. Не надо сдавать стероидный профиль в слюне. Это не ревалентное исследование, это исследование без доказанных каких-то параметров. Мы его не приемлем в клинической практике. И третьим тестом, который может быть достаточно достоверным для определения кортизола, является анализ суточной мочи на кортизол. То есть сутки человек собирает мочу, берет из нее пробу и исследует кортизол. Но я не думаю, что каждый, в общем, желающий проверить свой кортизол, готов настолько заморочиться. Вот. Поэтому для таких исследований реально определенно нужны поводы. Просто так пойти сдать крови и сделать выводы о своем состоянии, ну, в общем, достаточно размытая история.
Я вот, знаете, сейчас о чем думаю, что вот мы с вами много говорили сейчас про то, что не нужно себя сильно как-то ограничивать, что вот не нужно урезать никакие продукты. Я вот регулярно рассказываю то, что все в принципе, можно есть, просто вопрос количества, а люди как будто бы они продолжают искать, верить в то, что есть что-то волшебное, что нужно ограничить, и что вот получится, как это, из-за этого получится похудеть. Или есть какое-то, знаете, стремление обвинить какой-то продукт в лишнем весе, и вот какое-то стремление питаться там супер чисто, в какие-то крайности впадать. Как думаете, почему вообще люди так часто хотят себя ограничить именно в вопросе питания?
Опять же, это та самая магия, найти кого-то одного виноватого, потому что так будет проще всего. Мы с вами говорим про достаточно сложные вещи. потому что сложно каждый день вовремя ложиться спать и вовремя просыпаться, каждый день нормально питаться и заморачиваться на эту тему. Это нужно готовить, нужно следить за количеством различных продуктов из основных групп продуктов питания, чтобы они были в доступе. Это нужно уделять время не лежанию и, в общем-то, и смотрению телевизора или ленте где-нибудь в соцсетях, а это нужно двигать себя. Мы говорим про сложные вещи. Человеку очень хочется простых решений. Почему наши превентивные не-коллеги так успешны? Потому что они дают простые решения. Нужно исключить вот это, вот это, вот это, и у вас не будет аутоиммунного процесса. Если есть вот это, а это не есть, то будет вот так. Понимаете, это просто. Это то самое стремление и магическое мышление, которое должно было бы все упрощать, но так не работает в реальной жизни. И поэтому, да, как мы говорили, вот сдать один гормон, он виноват, все, нашли крайнего. Так и здесь. Вот этот продукт, он исключительно из-за него я толстею, значит, его нужно исключить, а все остальное нормально есть и не заморачиваться. Не надо создавать никакой дефицит, нужно просто убрать сахар, да? Но так не работает, потому что мы с вами только что говорили о том, что бывают люди, которые не едят сахар, собственно, не едят сладкие продукты, но имеют, ох, какой избыток веса. Поэтому невозможно обвинять один какой-то продукт. Должен быть рацион, и мы с вами оцениваем весь рацион в целом, весь его состав и его количество. Поэтому, эх, опять не вышло как проще.
Да, это вот просто интересно, что вот в целом все здоровые рекомендации по питанию адекватных организаций, они в целом дают максимум свободы человеку, и как будто бы этой свободы никто не хочет. И в этом какой-то вот парадокс я вижу, не знаю, как будто бы, правда, людям, возможно, проще, хочется, чтобы за нас как-то решали, чтобы как-то вот нам сказали, что нужно делать, мы это делали, и меньше думать.
Люди реально считают, что так проще, если вот дать четкую рекомендацию не есть, например, да, как мы уже 100 раз сказали, не есть, например, сладкое, потому что тогда уже ничего не придется делать. А еще тут, знаете, какой аспект? Иногда я слышу от пациентов, мне лучше проще полностью исключить, чем оставить чуть-чуть, потому что я возьму это чуть-чуть и не смогу остановиться. И вот тут вот подкрадывается другой момент. Во-первых, это психологический компонент, да, для чего нужно такое количество сладкого, и, может быть, это работа со стрессом, с недосыпом, с переутомлением, еще с чем-нибудь, да, а с другой стороны, это контроль всего рациона, чтобы не хотелось много сладкого, избыточного его количества или какого-то другого избранного продукта, все-таки должен быть сбалансированный рацион. И тогда это влечет за собой, понимаете, целую работу над всем рационом опять, а не просто полностью исключить сладкое.
Да, ну и, конечно, у людей вот есть привычка, и это очень легкий способ, даже если мы говорим про какое-то психоэмоциональное состояние, и условно, когда вы убегаете в еду от эмоций, то есть, и естественно, как бы сладкое — это что-то вкусное, это что-то, что тебя может отвлечь, формируется привычка есть много сладкого. И очень сложно представить себе то, что я могу есть сладкого адекватное небольшое количество. То есть кажется, что вот нужно обязательно какое-то полярное мнение, что вот либо как бы я ем много, либо я вообще исключаю. И здесь, конечно, да, глубокая работа, в том числе и как на уровне рациона, так и на уровне отслеживания своих каких-то психоэмоциональных реакций и мыслей.
Плюс, возможно, здесь нужно рассмотреть психотерапию, потому что работа с психологом на эту тему очень часто является еще одним компонентом, без которого продвижение у некоторых людей маловероятно и маловозможно. Поэтому тоже нужно не исключать. Если есть вот именно вот такие сложности, вот такие вопросы, то иногда нужно подумать, а может быть, мне нужен психолог? И определенное время в психотерапии часто меняет в жизни все. Поэтому
да,
тоже важное место.
Да, в подкасте регулярно, так или иначе, мы приходим к тому, что важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и обращаться за помощью к специалисту, если вы чувствуете то, что есть какие-то моменты, это абсолютно нормально. И очень круто то, что сейчас тренд на это, просто на заботу о себе, он в том числе с точки зрения ментального здоровья, он активно пропагандируется, и мы его активно поддерживаем.
Да, наконец-то обращаться за такой помощью стало нормальным. Mm-hmm. Вспомните какое-то mm-hmm. количество лет назад, это было буквально, в общем-то, чем-то неприличным, и стигматизирующим. Сейчас мы наконец-то приходим к тому, что это нормально, и нормально иметь своего психолога, своего лечащего психиатра, да? Вот, и у большинства появляются такие знакомые специалисты, с кем они периодически консультируются, и это норма жизни, это нормально. Как ходить к стоматологу, собственно.
Красота требует мышц.
Вот мы с вами, кстати, сказали про адекватную помощь, про квалифицированную. А можете ли подсказать нашим слушателям, дать совет, как выбрать специалиста, диетолога, нутрициолога, эндокринолога? Как в целом понять, кому доверять, от кого нужно бежать за вторым-третьим мнением? Может быть, нам как-то удастся сформулировать какие-то красные флаги?
Знаете, это обычно самый сложный вопрос в любом диалоге, потому что я вот, будучи сама врачом и имея много знакомых врачей, я ориентируюсь в своей специальности, но мне, например, очень сложно делать выводы о другой узкой медицинской специальности. И тут я ориентируюсь скорее на то, что вот я знаю этого человека, этого специалиста, и он вполне адекватен, и к нему я обращусь сама. Если же говорить о, в принципе, о красных флагах, то специалист, который призван помогать вам индивидуально, он, скорее всего, например, назначит вам какие-то исследования или выкатит список анализов только после того, как с вами пообщался и на вас посмотрел. Потому что нет какого-то среднестатистического списка, который подойдет всем. Если он подходит всем, он не подходит на самом деле никому. Потому что вы придете потом с этим списком, и, скорее всего, будет необходимость или исследовать или еще, или, возможно, вы исследовали слишком много. А с другой стороны, специалист адекватный, скорее всего, не выпишет вам в рекомендациях 500 миллионов всевозможных добавок, потому что он будет ориентироваться на то, что биологически активные добавки проходят сертификацию как продукты питания. И все-таки, да, врач ничего едой лечить особенного не будет. И...
То есть исследуется только безопасность.
Безопасность, знаете, тоже достаточно относительная история, потому что мы сейчас видим и отчеты FDA, и многие другие обзорные публикации, в которых говорится о большом количестве добавление сильнодействующих веществ, биологически активные добавки и в спортивные добавки, и последствия после них вплоть до трансплантации печени. Поэтому я не склонна говорить здесь еще и о безопасности. Так что если врач вам рекомендует лекарственные средства и делает на это упор, обратите внимание, что это нормально, да? Назначать, например, витамин D не в биологически активные добавки, а именно в лекарственном препарате.
Кстати, друзья, хочу вам напомнить то, что у меня был классный выпуск с гастроэнтерологом доказательным, с кем мы тоже подробно обсуждали тему БАДов, и там тоже очень интересные истории. И обязательно послушайте, если вас это интересует, или если вы привыкли, то что все обязательно нужно заливать БАДами, и все нужно корректировать БАДами. Приглашаю послушать.
Да, еще важный момент. Специалист не должен без повода исключать вам еду. Вот нет повода, наверное, если только не говорить о непереносимости каких-то продуктов питания, о какой-то лютой аллергии на какой-то продукт питания, чтобы исключать его из рациона, а особенно целые группы продуктов питания. Если такая ситуация сложилась и есть основания для исключения каких-то продуктов, то обязательно вы должны после консультации специалиста осознавать, чем же вам ее заменить. Да, потому что, например, очень просто сказать исключить все молочные продукты. Потому что может быть аллергия на белок коровьего молока и так далее. Но чем вы будете добирать кальций, вы должны понимать уже на выходе из кабинета этого специалиста. Если вы не понимаете, у меня для вас плохие новости.
Ну и в целом, мне кажется, вот любое чрезмерное внимание к каким-то определенным продуктам, что-то возведение в абсолют, какие-то крайности, вот что этот продукт обязательно нужен, а этот продукт категорически нельзя. Вот, наверное, вот эта категоричность, это тоже, наверное, какой-то красный флаг.
Да, и такая же категоричность с физической активностью. Я расскажу буквально на прошлой неделе. У меня была пациентка, которая в юном возрасте занималась дзюдо. У девушки синдром поликистозных яичников, и, естественно, там уровень тестостерона будет немножко выше референса. Это определяющий фактор для диагностики этого синдрома. Так вот, ей однажды была дана рекомендация бросить борьбу, потому что это мужской вид спорта, у нее высокий тестостерон, так нельзя, он еще повысит свой весь тестостерон от того, что она дзюдо занимается. А я человек, который поднимает штангу 200 килограмм, вдруг подумала, боже мой, что же должно быть с моим тестостероном? Почему я еще не обалосила? села на лице.
Почему я не стала как мужик?
Когда же я накачаюсь как мужик?
Ужас. Вообще, блин, такие истории, не знаю, мне хочется отбить себе лоб рукой в такие моменты. Это, конечно, не знаю, особенно когда вот начинают как-то ограничивать физическую активность, запугивать девчонок, запугивать. Вот отсюда, наверное, идут какие-то вот эти страхи, то, что, ой, я перекачаюсь в зале, буду как мужик там. Это грустно, на самом деле.
Да, к сожалению, в реальном мире это невозможно.
Красота требует мышц.
Мы уже с вами близимся к завершению нашего выпуска. Давайте, пожалуйста, попробуем какие-то дать общие рекомендации для наших слушателей. С чего начать, чтобы худеть максимально безопасно для себя и для своего здоровья? Мы с вами в основном про похудение говорим, поэтому я этим и хотела бы, наверное, завершить сегодняшний выпуск.
Ну, во-первых, нужно точно понять, зачем это вам надо. Вот если мы не понимаем, для чего мы делаем определенные действия, особенно те действия системные, которые предстоят для снижения веса, то, в общем-то, и результат достаточно туманен. Поэтому определите для себя, зачем оно вам нужно. Если это вам поможет, можете даже прописать на листочке, зачем оно вам надо, чтобы вы понимали свою цель, чтобы она была структурирована. Во-вторых, определитесь, помимо этого самого веса, вас что-то беспокоит еще? Или вес — это единственное, что вас тревожит, а в остальном все норм, вы классно себя чувствуете, бодры, веселые, и жизнь прекрасна. Если у вас появился хоть один нюанс помимо веса, то, скорее всего, нужно обдумать возможную консультацию какого-либо специалиста для исключения последствий этого веса или для уточнения нюансов. А затем найдите в своей жизни место для того, чтобы был качественный сон. Это очень важно, потому что не будет сна, будет высокий аппетит, снижение насыщения, низкая работоспособность и все прочее. Постарайтесь исключить те моменты, которые вас триггерят и заставляют вас нервничать, если с этим возможно работать. Вот просто подумайте, без чего вы можете прожить из того, что вас бесит. И живите без того, что вас бесит. Ну и после этого не ищите оправдания, а ищите возможности. Потому что если нам очень надо, мы всегда найдем способ. Если у нас чего-то не получается, извините, это моя жизненная позиция, если чего-то не получается, значит, не очень-то и хотелось. Вот. Поэтому мы всегда найдем способ внедрить нормальные пищевые привычки, внедрить физическую активность. Не старайтесь все делать сегодня, сразу, вот с сегодняшнего дня, с моментов, да, я вот все полностью переломаю. Нет, так не работает. Вы очень долго шли к этому состоянию, к этому весу и к этой точке, в которой сейчас находитесь. И поэтому давайте разматывать все постепенно. Каждый ваш сделанный шаг дополнительно – это уже плюс. Это уже больше, чем ничего. Неважно, на какой физической активностью вы будете заниматься, главное, чтобы вы это делали. Невозможно всех заставить плавать или там, таскать штангу или танцевать. У каждого есть свое любимое. Лучше делать это, чем не делать ничего. Ну, а кормить себя нужно вкусно, с удовольствием и любя. Если вы о себе не позаботитесь, никто о вас не позаботится, потому что ближе вас самих у вас никого вообще нет. Вы самый близкий, родной себе человек, поэтому полюбите себя в конце концов и не останавливайтесь в этом. Вот. Ну и в принципе жизнь одна. И самое важное из всего, что я хотела сказать, это то, что не забывайте наслаждаться жизнью этой сейчас. Не откладывайте это на то время, когда вы похудеете, достигнете какого-то результата, еще чего-нибудь. Пусть счастье будет вот в моменте, в этот день, потому что этого дня уже не будет. Он сегодня закончится, а вы так и не почувствуете в нем счастье. Поэтому будьте сегодня, живите и наслаждайтесь жизнью.
Друзья, мне даже вот нечего добавить. Вот просто то, что я считаю проявлением любви к себе, вот только что Анна сейчас вот озвучила, это я считаю то, что это прекрасное для нас, для всех, и мотивация, и какое-то вот наставление, и напоминание. Вот, поэтому, Анна, большое вам спасибо, что сегодня были у меня в гостях. Очень у нас интересный получился, очень важный, полезный разговор. Я уверена, что нашим слушателям тоже все понравилось.
Спасибо большое за приглашение, и всем добра и счастья.
Друзья, и на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще информативнее и интереснее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. Самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока!
Красота требует...